Маркиз де ля Тойотта Спинас был в восторге от новых духов. «Поразительно», — сказал он, — «даже для него, открывателя летального флюида, наблюдать потрясающее воздействие столь второстепенной летучей субстанции, как духи, на общее состояние индивида. Все зависит от того, насколько связаны с землей или отдалены от земли ингредиенты этой субстанции. Гринуй, который всего несколько часов назад лежал здесь бледный и близкий к обмороку, выглядит таким же свежим и цветущим, как любой здоровый человек его возраста. Можно даже сказать, что он при всех недостатках, свойственных людям его сословия, и при всей его необразованности почти приобрел нечто вроде личной индивидуальности. Во всяком случае, он, Тойотта Спинас, в главе о витальной диететике своего, приготовляемого к печати трактата «К вопросу о теории летального флюида», непременно опишет этот случай. А для начала он сам использует новые духи по назначению. Гринуй вручил ему два флакона с обычными цветочными духами, и маркиз надушился. Он был вполне доволен эффектом. «Ему кажется, — признался он, — что ужасный фиалковый запах годами давил на него свинцовой тяжестью. А теперь у него выросли цветущие крылья, и отпустила ужасная боль в колене, и ослаб шум в ушах. В общем, он чувствует себя окрыленным, бодрым и помолодевшим на несколько лет». Он подошел к Гринуй, обнял его и назвал своим «флюидальным братом», присовокупив, что при этом имеет в виду отнюдь не социальное, но чисто умозрительное обращение «in conspectu universalitatis fluidi letalis», перед коим и только перед ним все люди равны. Кроме того, он планирует, а это он говорил, отрываясь от Гринуя, причем весьма дружески, без малейшего отвращения, почти как от равного, в ближайшее время учредить сверхсословную ложу с целью полного преодоления «флюидум летали», дабы как можно скорее заменить его чистым флюидом витали. И он уже сейчас обещает Гринуй, что тот будет первым прозелитом этой ложи. Затем он приказал записать рецептуру цветочных духов, спрятал записку в карман и подарил Гринуй 50 луидоров. Ровно через неделю после первого доклада маркиз де ля Тойотта Спинас вторично представил своего подопечного в актовом зале университета. Наплыв публики был огромный. Пришел весь цвет общества, не только научного, но и прежде всего светского, в том числе и много дам, которые желали увидеть сказочного пещерного человека. И хотя противники Тойотта Спинаса, в основном представители дружеского кружка университетских ботанических садов и члены объединения для поощрения агрикультуры, мобилизовали всех своих приверженцев, мероприятие имело феноменальный успех. Чтобы напомнить публике о состоянии Гринуя неделю назад, Тойотта Спинас сначала передал в зал рисунки, на которых пещерный человек был изображен во всей мерзкой запущенности. Затем он приказал ввести нового Гринуя в красивом сюртуке синего бархата и шелковой сорочке, нарумяненного, напудренного и причесанного, и уже то, как он шел, то есть держась прямо, мелкими шагами, изящно покачивая бедрами, как он без посторонней помощи взобрался на помост, низко поклонился, с улыбкой покивал головой туда-сюда, заставило умолкнуть всех скептиков и критиков. Даже друзья университетских ботанических садов подавленно молчали. Слишком красноречивым было изменение, слишком ошеломляющим чудо, которое здесь явно произошло. Если неделю назад они видели перед собой затравленное, одичавшее животное на четвереньках, то теперь на том же месте стоял поистине цивилизованный, хорошо сложенный человек. В зале распространилось почти благоговейное настроение, и когда Тойотта Спинас поднялся на кафедру для доклада, воцарилась полная тишина. Он в очередной раз изложил свою достаточно известную теорию летального земляного флюида, затем объяснил, какими механическими и диетическими средствами он удалил флюид из тела демонстрируемого субъекта и заменил его витальным флюидом, и в заключение призвал всех присутствующих, как друзей, так и противников, перед лицом столь убедительной очевидности, отказаться от сопротивления новому учению и вместе с ним, Тойотта Спинасом, встать на борьбу с дурным флюидом и признать положительный витальный флюид. При этом он распростер руки и возвел глаза к небу, и многие из ученых мужей повторили за ним этот жест, а женщины заплакали. Гриной стоял на помосте и не прислушивался. Он с величайшим удовлетворением наблюдал за воздействием совершенно другого, много более реального флюида, своего собственного. Учитывая размеры актового зала, он надушился очень сильно, и едва он поднялся на помост, аура его запаха начала мощно излучаться в зал. Он видел. В самом деле он видел даже глазами, как она захватила сначала первые ряды, затем переместилась дальше, к центру зала, и, наконец, достигла последних рядов и растеклась по галерее. И тот, кого она захватила, у Гринуя от радости запрыгало сердце, тот менялся на глазах. В полосе его аромата люди, сами того не сознавая, изменяли выражение лица, изменяли свое поведение, свои чувства. Тот, кто сначала глазел на него только со сдержанным изумлением, теперь смотрел с умилением. Тот, кто неподвижно и прямо сидел на стуле, критически хмуря лоб и многозначительно кривя рот, теперь свободнее подался вперед, а лицо его приняло детски доверчивое выражение. И даже на лицах боязливых, испуганных, самых чувствительных, тех, кто прежде не мог смотреть на него без ужаса, а потом без подобающего скепсиса, появился налет дружелюбия, даже симпатии, как только их настиг его запах. По окончании доклада все собрание поднялось с мест, охваченное бурным ликованием. «Да здравствует витальный флюид! Да здравствует Таят Эспинас! Ура флюидальной теории! Долой ортодоксальную медицину!» — кричал ученый народ Монпелье, самого значительного университетского города на юге Франции, и маркиз де ля Таят Эспинас пережил самый великий час своей жизни. А Гриной, который спустился с помоста и смешался с толпой, понял, что эти бешеные овации, собственно говоря, предназначались ему, ему одному, Жан-Батисту Гриную, хотя никто из ликующих в зале этого не подозревал.